Добрый день. Радио CGM снова работает, и у нас в гостях Михаил Груков. Михаил – регулярный хедзап СНГ 500+, и топ-4 мейн эвент РПТ в Киев в 2011 году. Михаил, поздоровайся с нами.
Добрый день или вечер, дорогие радиослушатели.
И вот сразу, пока у меня там мысль вертится, расскажи о своих первых впечатлениях о турнире, в котором ты занял 4-е место. Как ты оценивал своих оппонентов?
Дело в том, что я вообще не собирался на этот турнир приезжать и, соответственно, особых целей не ставил. Просто хотелось неожиданно сменить привычную обстановку. Я посмотрел в интернете, на какой-то офлайн-эвент можно съездить, и совсем скоро уже оказался в Киеве. Вот. Также мне был интересен турнир именно по Heads Up Sit & Go. Вот один из первых турниров такого формата в российских сериях. И поэтому практически у меня не осталось выбора, куда мне ехать. Начало поездки для меня сложилось не очень удачно. Вот. Из турнира по хэдзапу я вылетел уже во втором раунде. Причем, вылетел не совсем по игровым причинам. Ну, по игровым тоже, но не только по ним. Вот. И еще получилась такая ситуация, что у меня был совершенно сбит режим игры. Режим дня, имеется в виду. Вот. И если когда я играю в онлайне, это совершенно нормальная ситуация, то для офлайн-эвента это совсем не подходит, потому что надо быть в хорошей форме, выспавшимся к определенному часу, и это был совершенно не тот случай. Вот. Так что получилось, что в первый день мейн-эвента я проснулся где-то в районе 6 утра, пошел играть кэш и не вставал до самого начала турнира, который еще был задержан на пару часов, если не больше. Вот. И, соответственно, играл до конца первого дня, то есть не вставая часов 20 подряд. Но все равно я был бодр, весел, потому что, наверное, потому что закончил первый день чип-лидером, неплохим отрывом. Ну, дальше ситуация с режимом выровнялась. Вот, все пошло как по маслу. Мне удалось идти с хорошим стеком до финального дня. Ну, а там немного не хватило опыта и везения. Вот. А что касается противников, то я был удивлен, на самом деле, невысоким уровнем игры. Вот. В интернете, как мне кажется, игра гораздо сложнее. Ну, и вообще, как бы, я не очень высокого мнения об уровне игры большинства МТТ-игроков. Там в МТТ все решается, кто коинфлипов больше выиграл, тот чемпион.
Японский магнитофон, Миша, как ты можешь говорить такое? Мы МТТшники, отличные ребята. Ну, хотя на самом деле я микролимитчик. Вот, но я думаю, все остальные, они очень могут обидеться на такие слова.
Нет, ребята-то, конечно, они, безусловно, отличные, но для меня МТТшник, такой образец МТТшник, это какой-нибудь там Джерри Янг, который там прял и не целует фотографию, или какой-нибудь там Рейн Хан, который там бегает, кричит дико, то есть как-то так.
А вот ты сейчас называл имена звезд. Ты знаком лично с кем-нибудь из знаменитых игроков?
Мы пересекались на турнирах с некоторыми именитыми игроками, но какого-то знакомства нет, об этом не идет речь. На уровне «привет-привет», может быть.
Понятно. Слушай, ты участвовал и в европейских турнирах, и в американских. На твой взгляд, где лучше организация? В сравнении с российскими.
Да, безусловно, в американских. В Лас-Вегасе организация просто на высочайшем уровне. Все турниры стартуют по расписанию, то есть без задержек. Дилера работают очень хорошо, без ошибок. Нет проблем с тем, чтобы заказать себе что-то, какой-то напиток, и тебе его несут там по часу. В течение 10 минут можно получить свой заказ. Ну и вообще там каждый сотрудник Poker Room, он старается выполнять свою работу профессионально. То есть относится к делу очень хорошо относится к делу. И за столами там всегда царит очень дружелюбная атмосфера. Игроки ведут себя очень уважительно по отношению друг к другу, по отношению к персоналу. В Европе ситуация с этим немного похуже. Бывают мелкие накладки. Но, к сожалению, российские, постсоветские серии пока не дотягивают по уровню. Но я надеюсь, со временем ситуация изменится.
Ну, я тоже надеюсь. Надеюсь, я к тому моменту смогу позволить себе игру в таких турнирах. Пока я могу только завидовать. Ладно, ты сейчас играешь и в онлайне, и в офлайне. Где комфортнее?
Комфортнее и привычнее, конечно, это онлайн, когда ты можешь сидеть там в удобном кресле, не выходить из дома, то есть играть столько столов, сколько тебе угодно, никто на тебя там в лицо тебе не курит. Это действительно гораздо удобнее. Плюс ко всему, в онлайне игра гораздо живее, больше раздач час по сравнению с офлайном. То есть мне, например, скучновато играть один стол, 15 раздач час. Поэтому приходится проявлять больше активности, делать какие-то рискованные действия. Ну, это не всегда оправданно, и поэтому бывают часто за это наказан. А что касается турниров, то вживую это еще менее приятно, потому что мало того, что надо играть один стол там 15 раз за час, так еще и приходить каждый день в одно и то же время. И нельзя пропустить ни один день. Если уж ты начал играть в турнир, то ты должен отыграть там 4 дня подряд, чтобы чего-то, каких-то денег выиграть. В онлайне гораздо больше свободы в этом плане.
Ну, вот я тебя послушал. На самом деле, возможно, из-за того, что я мало играю в офлайн, но мне кажется, наоборот. В онлайне мне игра уже идет как по шаблону, уже все действия отточены. Вот я играл несколько раз офлайн, и мне были безумные эмоции, мне очень нравилось, мне было так интересно, несмотря на то, что можно было 2 часа выбрасывать карты. Не знаю почему. Ты что на это? Как ты думаешь, почему так?
Ну, вероятно, это какие-то были первые впечатления. Эйфория от того, что можно потрогать вживую карту, фишки. Общение, опять же, с партнерами по игре, это, да, это добавляет плюсов именно живой игре. Но со временем это все приедается, это становится действительно, ну, для меня достаточно скучно. То есть я не могу выкидывать карты 2 часа подряд, какими бы они ни были. Рано или поздно я начинаю какие-то активные действия.
Понятно. Слушай, на самом деле мы пропустили один очень важный момент. Как бы это самый замусоленный вопрос, но задать я его должен. Как бы, расскажи нам, как ты узнал о покере и как ты начал свою карьеру?
Ну, это было, если не ошибаюсь, году в 2006. Я тогда общался на форуме по компьютерным играм, и там появились, ну, одни из участников этого форума начали выкладывать какие-то свои результаты в покер, которые, ну, по тем временам они выиграли какие-то сумасшедшие деньги, там, по $200, по $300. Вот. И тут же эти люди говорили, что есть такой сайт, на котором можно получить бесплатные $50 и попробовать себя в покере. Соответственно, никаких усилий для этого не требовалось, никакими деньгами рисковать не приходилось, и я решил попробовать.
Ну, как мы видим, удачно. В каком руме играешь? Или, может быть, в румах?
Да, получилось, на самом деле, достаточно удачно. Я так с первого бездепозитного бонуса и до сих пор играю. А играю сейчас в 3 румах, в 3 разных сетях. Это iPoker, Party Poker и Ungame. Выбрал именно эти, потому что, ну, мне нравится уровень оппонентов и достаточно неплохие бонусные программы в этих румах.
Слушай, я в начале интервью представил тебя как регуляра 500+. Расскажи подробнее о лимитах. Сколько столов играешь?
Играю столов сколько есть в данный момент. То есть я захожу в румы и занимаю все столы, начиная там от $500 до $2000. Соответственно, сколько ко мне человек подсядется, со столькими я и вынужден играть. Обычно это 3-4 стола мне комфортно играть. Один стол очень скучно, 2 более-менее, больше 4-5 уже тяжеловато. Ну, от 3 до 4, до 5 даже, в самый раз.
А сложно играть, если за всеми 4 столами разные оппоненты?
Нет, это очень легко. Ну, во всяком случае, я уже привык. Поначалу было, конечно, очень тяжело. Да, ну, раньше я и не играл там 4 стола с разными оппонентами.
На самом деле, я сейчас хочу задать такой вопрос, как бы я его не планировал в интервью. Мне очень интересен формат Heads Up, вот, я планирую как бы поигрывать кэш Heads Up, как бы, с чего мне начать?
Насчет кэша ничего сказать не могу, но, вероятно, это стоит сначала выбрать хороший рум, в котором есть достаточное количество игры и, в принципе, не очень высокий уровень оппонентов. После этого стоит начать практиковаться именно, то есть не какие-то там теоретические курсы брать, а попробовать поиграть, накопить какую-то базу, статистику, да. И потом уже, если результаты будут не очень хорошие, попробовать обратиться к кому-то из тренеров и попросить поработать над своей игрой.
Тренера стоит денег? Ну ладно, мы не будем отвлекаться от нашего плана. Скажи, сколько времени у тебя ушло, чтобы перейти на твои лимиты?
На самом деле, достаточно много времени. Вероятно, это года три я пытался подняться до лимитов. Ну нет, поменьше, года два до лимитов $500. И вот на $500 я застрял года на полтора. Были достаточно тяжелые времена. Ну, со временем как бы мне удалось преодолеть все неприятности, и, собственно, вот конкретно датчик лимитов я зашел года за 3,5, я думаю.
А много ли у тебя фишей вообще на твоих лимитах?
После воскресных турниров бывают, МТТ профессионалы заходят. Ну, в основном это достаточно, ну, люди, которые считают себя регулярами, это чаще всего с ними приходится играть. А в основном, если какие-то фиши, то это вот, ну, в основном игроки из других покерных дисциплин, в основном это МТТшники. Ну нет, их не очень много.
На самом деле понятно, да. А есть ли какая-то раздача, которую ты запомнил на всю жизнь? Что-то вроде Hero Call или там Большой Блеф?
Да, таких раздач, наверное, две. Вот. Одна это когда я в онлайне, у меня не было игры, никто ко мне не подсаживался, и я от нечего делать кликал по разным вкладкам, зашел в кэш-игру посмотреть, кто играет, и видел, что на лимите 50-100, это, ну, NL 10 тысяч, сидят два достаточно слабых игрока, и с ними играет один неизвестный мне игрок, соответственно, я подсел к ним. И так получилось, что в одной из раздач я именно сразился с этим с неизвестным игроком, и получилось, что на терне у меня была двухсторонка и флешдро на 7-6. И мы выстрелили против оппонента, у него оказался старший флешдро, но тоже без совпадений. Соответственно, банк 20 тысяч уехал оппоненту просто в комбинации, там король старшая карта. Это было немного обидно. А вторая интересная раздача была вживую, когда играли, по-моему, 5-5, и к риверу в достаточно большом банке уже на доске что-то вроде там 9-9-7-7-3, у меня было там 3-4. Вот. И я на блефе сделал большую ставку. Ну, то есть у меня было три пары, да, но, соответственно, кикер была там четверка. Я сделал достаточно большую ставку, и оппонент мне достаточно уверенно ответил, и я так подумал, что, ну да, наверное, он старше, моей четверки старше карты, и выкинул карту в пас, просто не показывая. Ну а по правилам старшая комбинация должна быть показана, выигрышная. И оппонент, так, совершенно не смутившись, перевернул те же самые 3-4, то есть у него в глазке 9-9-7-7-3, у него было там 3-4. Я проиграл большой банк комбинации там 4-4 хай. Тоже забавно и немного обидно.
Ну да, довольно забавно. Как ты расслабляешься после сессии? Там, пивасик перед телевизором или с девушкой в кино?
Нет, ну алкоголь это не подходит совершенно для расслабления. Ну, скорее да, это какие-то, ну, либо общение с друзьями, подругами, либо это спорт, либо просто, ну, какие-то совершенно обычные вещи, ничего такого нет.
Чем увлекаешься помимо покера?
Ох, хороший вопрос. Увлечений на самом деле достаточно много. То есть это, ну, я большой хоккейный болельщик, болею за любимую команду, слежу за всеми матчами, хожу на все домашние матчи. Вот.
Еще
за Спартак Москва. Вот. Это, наверное, вызовет много нелестных отзывов у наших слушателей, но вот так есть.
Я думаю, у Спартака больше всего фанатов, поэтому ты можешь не расстраиваться.
Ну да, значит, больше будет именно тех, кто меня поддержит. Это здорово. Ну, соответственно, лечение еще самое обыкновенное. То есть ничего такого, что именно как-то выделялось бы из общей массы. Наверное.
На что тратишь заработанные деньги?
Трачу, я люблю тратить... какие-то путешествия, да, то есть мне интересно посмотреть новые страны, новые города. Вот на это денег я действительно не жалею. Ну и так, какие-то приятные покупки бывают, делаю для себя, какие-то подарки, то есть, ну, благотворительностью не занимаюсь, так что особо ничего особенного тоже нет.
Слушай, вот ты играешь в профессиональный покер, да, уже очень много лет. Был ли у тебя момент, в который ты подумал о начале другой карьеры?
На самом деле, таких вот моментов не было, но в самом начале карьеры, когда я только начинал, так получилось, что однажды я проиграл весь свой банкролл, который на тот момент составлял $300 или что-то вроде того. Но, правда, проиграл не в покер, а на ставках. Несколько матчей в NHL закончились для меня совершенно неожиданно. И, соответственно, букмекеры забрали весь мой банкролл. Когда я взял деньги, ну, немного денег еще взаймы, и если бы я их проиграл, я бы завязал, да, 100% завязал бы докером и пошел бы на работу, отдал бы этот долг, собственно. Вот так. Ну, периодически бывают тяжелые времена, но у меня достаточно глубокий банкролл. Я не теряю уверенность в себе, и мне всегда удается преодолевать все неприятности. Но со временем, правда, начинаю осознавать, что покер все-таки не на всю жизнь, а со временем придется заниматься чем-то другим, но пока никаких планов по смене деятельности не строю.
А играешь ли ты в другие виды покера?
В онлайне? Нет, в онлайне я играю только в Heads Up Spin Go, очень редко МТТ-турниры. Обычно за компанию с кем-то из друзей. Вот, в офлайне же я отношусь к покеру как именно как к развлечению. Соответственно, играю все подряд. То есть, периодически могу сесть в игру, там правила, которые не очень понимаю, и там по ходу раздачи точнее правила. Ну, результаты отличными походятся пока не могу в офлайне. Ну, мне, по крайней мере, не скучно.
А ребята радуются, когда ты садишься и говоришь, а это хорошая комбинация.
Конечно, сразу предлагают повысить ставки, идут какие-то страдалы, рестрадалы, то есть видят, что человек не сильно парится по поводу происходящего. Такой, ну, залетный фиш, чего с меня взять.
Потом хлоп, всех выиграл, пока, пацаны, я пошел.
Ну да, хит-н-раном, правда, не очень люблю заниматься, но если надо идти, то приходится и так.
Слушай, ну вот мне очень нравится Амаха. Я одно время даже думал, я верил в то, что смогу в нее играть, потому что что-то в смысле в холдами. Но на самом деле в итоге это оказалось то же самое, как бы подумать, что можно легко войти рыбкой из 30 метров в воду, потому что хорошо играешь в настольный теннис. Чтобы получить максимум от Амахи, нужно иметь яйца размером с глобус. Ты вообще как в Амаху играешь?
В Амаху я играю, ты имеешь в виду по уровню игры или по стилю игры?
Ну, нравится ли тебе и как ты оцениваешь свой уровень? Есть ли у тебя два глобуса?
Два глобуса? Не настолько люблю географию. Нет, на самом деле уровень мой немного не дотягивает до профессионалов, но мне нравится, да, это очень динамичная игра. То есть там, если попрет, то можно просто всех хорошо так принять.
Всех положить поперек лавки, да?
Именно так.
Какой вид покера ты считаешь сильнейшим у себя?
Ну, безусловно, на данный момент хит-запсингл. Все-таки я уже 4 года почти занимаюсь этим видом. По времени, надеюсь, также неплохо освоить лайн-турниры.
Да, кстати, это хорошая перспектива. Но это лично мой взгляд. Пусть кто-то и говорит, что это очень депрессионно, и можно потерять уверенность в себе после долгих поражений. Но я считаю, что офлайн-турниры – это то, где скилл, он именно… Ну, ты можешь получить больше денег.
Ну да, там не только за счет выигрышей, но за счет каких-то контрактов, за счет каких-то еще побочных ставок. То есть это очень, да, на мой взгляд, прибыльно, и рано или поздно с онлайном, на мой взгляд, придадут не очень хорошие вещи, то есть уровень абонентов подрастет, рыбы станет все меньше и меньше, соответственно, останется нам играть только офлайн.
Покер занимает главное место в твоей жизни или есть еще какие-то занятия? Может быть, бизнес?
Ну, сейчас покер и околопокерные дела единственное мое серьезное занятие в жизни. В недавно времени я пытался получить высшее образование, но теперь из-за частых поездок опять пришлось отложить учебу на неопределенный срок.